каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Ну, здравствуйте, дорогие мои. Как всегда, в субботу «Крымский пармезан», Александр Янковский и...
Павел Казарин.
Мы встречаемся с вами по субботам, потому что вот суббота, на мой взгляд, это самый лучший день для того, чтобы осознать все, что с нами произошло в течение текущей недели, за эти 5 долгих рабочих дней. И вот это мы делаем каждую субботу вечером, а на этой неделе, как мне кажется, на нашего внимания и вашего внимания достойны такие события. Ну, во-первых, значит, пресс-конференция господина Лаврова. Во-вторых, заявление господина Путина. Ну и в-третьих, это то, что происходит в самой Российской Федерации. Связано это, наверное, не в последнюю очередь тоже с Крымом. Итак, значит, предлагаю начать все-таки с обсуждения выступления господина Путина. 21 января на заседании Президентского совета по науке и образованию Владимир Путин, знаешь, что Павел сделал, да?
Ау.
Он раскритиковал идеи Владимира, дорогого нашего Ильича Ленина. По словам российского президента, идеи Ленина в итоге привели к развалу Советского Союза. Привели они к развалу Советского Союза, а 25 уже января тот же самый господин Путин, не Ленин, а господин Путин на собрании Общероссийского народного фронта пояснил, что он имел в виду. Вот он 4 дня прошло, решил, недостаточно я сказал по поводу Ленина, что тот развалил Советский Союз. Вот, значит, Путин пояснил, он сказал, что оказывается Ленин в дискуссии со Сталиным, значит, Ленин постоянно дискутировал со Сталиным, и в одной из дискуссий он настоял на том, чтобы государственные образования вошли в состав Советского Союза не на правах широких автономий, а на правах равноправия с правом выхода из Советского Союза. Но это и стало миной замедленного действия, которая подорвала государственность. Теперь прямая речь президента Российской Федерации Владимира Путина.
Ленин выступил за то, чтобы государство, Советский Союз, образовался на основе полного равноправия с правом выхода из Советского Союза. И в конечном итоге это в том числе и это, в том числе наряду с неэффективной экономической политикой и социальной, привело к распаду государства. Это и есть мина замедленного действия. А что же это иначе?
Вообще, Владимир Путин, он, конечно, уникальный человек в своем нежелании учить историю. Когда-то один умный украинский публицист Виталий Портников, он сказал, что сегодня в России у власти находится власть двоечников. И всякий раз, когда российские руководители делают какое-то публичное заявление, ты начинаешь убеждаться в том, что действительно это какая-то власть двоечников. Потому что Владимир Путин, он никогда не вспоминает тот контекст, в рамках которого создавался будущий Советский Союз. А между тем... Я просто напомню, что Советский Союз стал возможным благодаря только исключительно победе большевиков в гражданской войне, которая шла не только на той территории, которая сегодня принято относить к Российской Федерации, но и по всем национальным окраинам бывшей Российской империи. И в том числе, а быть может даже в первую очередь, в Украине. Более того... Во многом белогвардейцы, ну, условная там вот коллективная белая армия, ее позиция заключалась в очень простой вещи. Она ни в коей мере не предполагала, что национальным окраинам нужно предоставлять какую бы то ни было автономию. Если бы вот патриоты России были способны реалистичнее смотреть на ее будущее, тот же Юденич уже в 19-м году освободил бы Петроград. Так вот, большевики, которые вынуждены были противостоять там белой армии, они прекрасно понимали, что противостоять ей они могут, в том числе водрузив на собственные знамена тему национальной освободительной борьбы, не только классовой, но еще и национально-освободительной. И во многом именно поэтому, собственно, в политике большевиков появилась идея о создании, о таком себе новом национально-территориальном делении. Хотя на самом-то деле все это было не ново. Для самого Ленина он еще до революции формулировал право нации на самоопределение и так далее. То есть мысль очень простая. есть. Если бы, условно говоря, там, условный Владимир Ильич Ленин не создал бы Украинскую Советскую Социалистическую Республику, то новосозданное государственное образование, там, Советский Союз, он бы просто остался без Украины. Поэтому, на самом деле, создание такой себе территориального образования под, как бы, с названием «Государство Украина» – это не волюнтаризм вождя мирового пролетариата. Это, по большому счету, то единственное окно возможности, которое большевиков на то время и было. Саш, как думаешь?
Я думаю, вот как. На самом деле, действительно, это правда, что вот белое движение российское, оно вообще не признавало другие национальные движения. И, собственно говоря, поэтому в 1919 году, когда армия Деникина наступала по всем фронтам и была уже в Туле фактически, а в Украине в тот момент по ней взяла Киев, да, и это факт. А в тот момент по ней с тыла, что называется, ударяет и Украинская Народная Республика, армия ее, да, и Махно, как союзник тоже Украинской Народной Армии, тогда, на тот момент, которым Украинская Народная Республика тогда предоставила достаточно много вооружения. Вот если бы это белое движение бы каким-то образом бы хотя бы, ну, не знаю, например, признало автономию Финляндии, да, автономию в смысле самостоятельная жизнь государства Финляндии, самостоятельное государство Балтии, Эстонии, Латвии, Литвы, самостоятельную Украину, наверное, история была бы написана совсем другими красками, и в странице истории были бы записаны другие фамилии, по крайней мере, победитель. Но, смотри, значит, дело вот в чем. Дело в том, что само по себе создание вот Украинской Советской Социалистической Республики произошло 10 марта 1919 года на третьем всеукраинском съезде Совета в Харькове. Но дело в том, что вот это советское движение, создание Советской Украины, началось еще 12 декабря 1917 года, когда был проведен и провели большевики вместе с российскими даже социалистами-революционерами, это эсерами, они сделали так называемый первый всеукраинский съезд Совета в Харькове, на котором и создали первое правительство, советское правительство Украины. И вот эта схема, она во многом помогла легитимно зайти на территорию Украины российским большевикам.
То есть, по большому... Ну, подожди, еще мы у нас был 18-й год, когда украинская государственность провозглашалась Центральной Радой, собственно. Там, понимаете, в любом случае, даже если выкинуть, как бы, сейчас весь этот диспут о датах, история, как бы, укладывается в очень простое объяснение. То есть, на тот момент, на момент развала Российской империи, национальное освободительное движение, оно подняло голову на очень во многих, ну, как бы, бывших имперских колониях, в том числе и в Украине. И у большевиков, на самом деле, это не то, что вот хотелки Владимира Ильича Ленина. Вот, а хочу Украину, как бы, вот...
Сделать и независимым государством и взять...
Дело он в том, ее что возвращал в формате, как бы, вот такого себе квазигосударственного образования.
Потому что в 1918 году заканчивается Первая мировая война. Заканчивается она капитуляцией Германии и Австро-Венгрии. Австро-Венгрия распадается на целое, на огромное количество независимых государств. Это фактически это весна народов, да, в 20 веке уже, когда возникает отдельно Австрия, отдельно Чехословакия, отдельно Венгрия, отдельно возникает и Украина как независимое государство, и рядом с ней возникает Польша как независимое государство. Беда только в том, Украина оказалась, что Польша и все остальные страны были признаны после катастрофы немецкой 1918 года, а Украинская Народная Республика фактически не была признана странами Антанты, победителями. Наверное, во многом потому, что Украина тогда была союзником этой кайзеровской Германии, да, и где-то, наверное, думалось для них, для руководителей стран Антанты, что белое движение будет более надежным, более договороспособным и сможет обеспечить контроль над всей территорией. Если мы посмотрим на начало 19-го года, то тогда действительно, да, Деникин контролировал большую часть от европейской современной России. Может быть, вот это было сделано из тактических соображений. Но понятно, что ни Владимир Путин, ни сейчас, ни Владимир Ильич Ленин в 1918 или 1919 году не мог сделать так, чтобы не стало этих независимых государств.
Да, более того, на самом деле, когда Владимир Путин сегодня упрекает Владимира Ленина за вот как раз-таки политику автономизации, за политику суверенизации, там была очень еще любопытная история. Ведь по большому счету, сегодня российский президент полностью перенял метод вождения вождя мирового пролетариата. А просто посмотрите на Чечню. С Чечней произошло практически то же самое, что произошло в 18-22 годах с Украиной. То есть сперва мятежная территория, ну, коей для там, носителей идеологии Российской империи являлась Украина. Сперва мятежную территорию оккупировали, инкорпорировали обратно. Затем ей как бы предоставили довольно-таки большие права. И в 91 году, собственно, Украина эти права реализовала, получив независимость уже реальную. Так вот, что произошло с Чечней? Точно так же, когда Чечня пыталась выйти из Российской Федерации, туда были введены войска. Туда, там очень долго продолжалась война. Собственно, войны этих было две. Но в конечном счете тот же самый Владимир Путин предоставил Чечне и Грозному и ее политическому лидеру Рамзану Кадырову огромные политические и экономические полномочия. И точно так же, друзья, в случае ослабления федерального центра, как в 91 году из состава Советского Союза вышла Украина и многие другие союзные республики, то точно так же в случае ослабления федерального центра в Москве, например, та же Чечня вполне может заявить о том, что, ребята, мы покидаем этот федеральный корабль, как не оправдавший, там, я не знаю, наши там ожидания и так далее, и так далее, и так далее. И вполне возможно, что тот камень, который Владимир Путин бросает во Владимира Ленина, камень с упреками, он не камнем окажется, а бумерангом, который вернется к российскому лидеру там спустя несколько лет при другой социально-экономической повестке внутри самой Российской Федерации.
Окей, хорошо. Давай про более практический момент поговорим. Значит, Владимир Путин опять-таки вот на этом своем выступлении 25 января Общероссийский народный фронт сказал, что, по его мнению, причиной развала Союза Советских Социалистических Республик также стало искусственное проведение границ. Он говорит, что, например, Донбасс, это по словам Владимира Путина, передали Украине ради того, чтобы повысить процент пролетариата в стране под названием Украина. Пожалуйста, прямая речь.
Мало того, что границы привязали этносы многонационального, по сути, унитарного государства к каким-то территориям, причем границы определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обоснованно. Ну вот Украину, допустим, Донбасс передали. Под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Ну, бред какой-то, понимаете?
Ну, вот мне ничего не остается, кроме как повторить последние слова Владимира Путина. Бред какой-то. Но дело тут вот в чем. Дело в том, что по факту, опять-таки, Павел, как вы говорите, если бы там учили историю, они бы знали, что в 1924 году был обратный процесс. Передали украинские земли в состав Российской Федерации. Это Таганрог и прилегающие районы. Причем никто не спрашивал людей, хотят они жить в Российской Федерации или не хотят они жить в Российской Федерации.
А ты знаешь, это вообще такой имперский подход. Вот вспомни классическое такое заявление любого носителя советской идеологии. Мол, Советский Союз вам Днепрогэс построил, да, или там какие-нибудь атомные электростанции, а вы сегодня его критикуете. Вот всякий раз, когда я слышу такие фразы, у меня такое ощущение, что процесс, вот, не знаю, коммунистических строек в Украине происходил так. То есть сидят украинцы такие на печи и смотрят, как пригнанные из России русские строят им Днепрогэс. А сами ничего не делают и поплевывают, я не знаю, в небеса какие-то.
Вам, Павел, Римская империя акведук построила, да? А вы неблагодарные вышли из состава Великой Римской империи. И неблагодарно, как бы, нет у вас в вашей стране ни одного памятника Юлию Цезарю, например.
Да, я просто хочу сказать о чем. Ребят, ну давайте вот смотреть фактам в глаза. Любые коммунистические стройки на территории бывшего пространства Советского Союза, это как бы не история о том, что приходила Россия и строила всем все, в то время как местное население ни в чем задействовано не было. Более того...
Отдыхало в санаториях, да?
Отдыхало в санаториях. На самом деле, все инфраструктурные проекты в Украине, на них, соответственно, в первую очередь работали сами украинцы. Кстати, точно так же можно было бы напомнить Владимиру Путину о том, что нефтегазовая отрасль России в первую очередь обязана своим появлением и существованием как раз-таки выходцам из Украины, потому что в Ивано-Франковске, если не ошибаюсь, был один из первых в Российской империи и позже в Советском Союзе институтов нефти и газа.
Но Ивано-Франковская область не была в составе Российской империи.
Сейчас не Ивано-Франковский... В общем, один из первых институтов нефти и газа,
ну, в составе Советского Союза,
он был в Украине, а выпускники которого, соответственно, ехали поднимать нефтянку и газодобывающую отрасль по всему пространству, например, той же Западной Сибири. Поэтому как раз-таки у нас вот всякий раз получается игра в одни ворота, что Советский Союз за счет российских территорий что-то кому-то передавал, а все остальные сидели иждивенцами, просто это забирали и без всякой благодарности воспринимали. Хотя, на самом деле, в каждом конкретном случае чаще всего процесс шел двусторонний.
Но вот про односторонний процесс или про двусторонний процесс. В 2005 году, когда Латвия выдвигала территориальные претензии на Пыталовский район Псковской области, Владимир Путин заявил, что Российская Федерация после распада Союза Советских Социалистических Республик потеряла множество территорий, но это не повод пересматривать существующие границы.
Вы знаете, в результате распада Советского Союза Российская Федерация потеряла десятки тысяч своих исконных территорий. И что вы предлагаете сейчас? Начать все делить сначала? Вернуть нам Крым, часть территорий других республик бывшего Советского Союза и так далее? Давайте Клайпеду вернем нам тогда. Давайте сейчас начнем все делить в Европе. Вы этого хотите? Ведь нет, наверное. Мы призываем латышских политиков прекратить заниматься политической демагогией.
Это говорит человек, который аннексировал территорию, которая не принадлежит юридически Российской Федерации. Кстати, Саша, сразу оговорюсь, все-таки нет, это Ивано-Франковский университет нефти и газа.
В советское время, соответственно,
он был кузницей кадров для освоения газа и нефтеносных пространств Западной и Восточной Сибири.
Вот, Павел, если бы вы не прогуливали бы уроки украинской литературы в крымской школе, да, то вы бы читали бы произведение Борислав Смеється и знали бы, что Ивано-Франковск, даже тогда Станислав, был городом колыбелью австро-венгерской, знаете, нефтяной промышленности. И, собственно говоря, почему там и был этот институт, и почему это все было развито до войны, да, еще даже до Первой мировой войны. Теперь к словам Путина. Значит, тут он говорит, и мы хотим вернуть себе, например, Клайпеду. Дело в том, что Клайпеда имела также название Мемель, да, и это был немецкий город, который входил в Восточную Пруссию. Собственно говоря, что имел в виду Владимир Владимирович Путин, я не совсем понимаю. Это раз. Момент номер два. Когда господин Путин говорит о том, что Российская Федерация потеряла много территорий, много земель, я опять-таки не понимаю. Российская Федерация не теряла земли, потому что, например, тот же самый Пыталовский район этой Псковской области, это Латвия, которой она не досчиталась после 40-го года и после восстановления своей независимости уже в 90-е годы. Точно так же Нарва, которая была городом абсолютно по два берега, была абсолютно эстонским городом после восстановления независимости Эстонии в начале 90-х годов. Этот город был разделен надвое. И осталось только, значит, левый берег остался за Эстонией, Нарва, а Ивангород был передан, ну, не передан, просто остался в территории Российской Федерации. В любом случае, мне вот что интересно, Павел. На самом деле, стоит ли воспринимать вот эти слова Путина о том, что Ленин там заложил бомбу под вообще Российскую Федерацию и так дальше, о том, что Донбасс, он был вообще русским, стоит ли это воспринимать как очередные территориальные претензии?
На самом деле очень сложно говорить. Если бы это был 2013 год и подобные заявления бы звучали, я сказал бы, что нет, это не территориальная претензия, это попытка зафиксировать постсоветское статус-кво и так далее, и так далее. Но мы увидели в феврале-марте 2014 года, сколь резко расходится заявление российского руководства с его практическими действиями. Потому что мы же помним, например, как Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, неоднократно заявлял там еще до 2014 года...
В 2011 году было большое интервью, что никогда, ни при каких обстоятельствах Россия не будет требовать пересмотра границ с Украиной.
Потому что это закончится войной, потому что границы определены и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы увидели в феврале-марте 2014 года, повторюсь, как резко, как радикально расходятся действия российского руководства с его официальными заявлениями. И если завтра Кремль, внезапно заигравшись в Советский Союз, решит ввести войска, я не знаю, в какие-то приграничные с прибалтийскими государствами регионы, Я думаю, что это не будет, ну, таким же шоком для всего мира, как, например, ввод российских войск в Крым в начале 2 года назад. Поэтому мы, собственно, и видим, как очень многие соседи Российской Федерации, не питая иллюзий на, как бы, на дееспособность международного права, они просят, например, как прибалтийские государства, чтобы на их территориях был размещен военный контингент стран НАТО или, например, США, для того, чтобы вот, как бы, иметь такие гарантии безопасности.
Но если даже Финляндия начинает рассматривать вопрос, действительно, теперь вот уже серьезно, начинает рассматривать вопрос возможного членства в НАТО. Они сейчас начинают считать, сколько там будет обходиться по деньгам, да, какие они преференции от этого получат. И это Финляндия, у которой достаточно большой опыт самостоятельного борьбы не с Российской, ну и с Российской Федерацией в том числе, да, с Советским Союзом и с Российской Федерацией. Это путь, который обошелся Финляндии в несколько десятков тысяч человеческих жизней, но они выиграли, собственно, в результате таких потерь, они выиграли собственное государство и, возможно, вполне возможно, избежали еще больших потерь, которые могли бы быть в 1939-40 году, если бы насильно бы тогда присоединили Финляндию к Советскому Союзу.
Вообще любопытно. Владимир Путин все равно продолжает сегодня, в 2016 году, рассуждать так, как будто бы постсоветское пространство живо, может, как будто постсоветский консенсус продолжает существовать. Хотя, на самом деле, мы видим, как все ткань постсоветского пространства начинает на наших глазах распадаться и расползаться. Как вот этот постсоветский дрейф, он на самом деле в разные стороны только и исключительно лишь усиливается. Самое любопытное, что, вот, знаешь, Саша, вот буквально, вот есть такой писатель российский Владимир Сорокин. Он в свое время, там, в десятые годы, или в нулевые, точнее, написал книгу «День опричника» и «Теллурия». Действие обеих книг происходит в том пространстве, которое существует после распада Российской Федерации на очень-очень многие государства. Кстати, представить себе появление подобной книги сегодня, ну, наверное, невозможно. Писатели бы наверняка обвинили по какой-нибудь статье и, наверное, бы осудили к условному или реальному сроку заключения. Так вот, мне иногда кажется, что книги Владимира Сорокина – это такой себе, знаешь, как Жюль Верн, да, вот только социально-политический. Он во многом как бы всматривается в будущее, такое ощущение, что он во многом всматривался в будущее и описывал те процессы, которые на наших глазах станут происходить. Поэтому я о чем хочу сказать. Современная Российская Федерация – это государство, которое совершенно не застраховано ни от каких центробежных тенденций. И возможно, что сегодня российский президент играет для самой России примерно ту же роль, которую играл Слободан Милошевич для бывшей Югославии. Все попытки Слободана Милошевича как-то привязать к себе распадающиеся бывшие союзные югославские республики закончились полным крахом, как для самой Сербии, так и для попытки вот как бы реванша, геополитического реванша Югославии.
Ты знаешь, я с тобой здесь не соглашусь, потому что я не думаю, что Российская Федерация на сегодняшний момент вот угрожает такой вот распад, знаешь, на какие-то национальные квартирки. Объясню, почему. Вот те люди, россияне, с которыми я общаюсь, самых разных этнических групп, да, не знаю, там, калмыки, буряты,
да,
жители Поволжья, да, когда их спрашиваешь, вы кто, они не говорят, знаешь, я там татарин или я там кто-то, они говорят, я русский.
Саш.
И есть, они не говорят, это вот в Украине, знаешь, есть такая общая концепция для того, чтобы не обижать этнических русских, когда говорят, вот кто наш враг, говорят, это россияне. А вот россияне, они себя россиянами не называют. Они говорят, мы русские.
И, ты знаешь, в мемуарной литературе времен гражданской войны очень четко описывается, что как только, там, например, в 1916 году, когда стала происходить абсолютная центробежная история внутри самой России, когда было ясно, что уже никакого клея не хватает для того, чтобы как бы скрепить политическую стабильность в самой Российской империи, когда произошли события февраля 17 года, очень многие солдаты и офицеры на фронте вспомнили о своей национальной принадлежности. И они, возвращаясь с фронта, я не знаю, в Москву, в Санкт-Петербург, в Твери, в Тюмень, там, или какие бы то ни было другие уездные, там, я не знаю, или там губернские центры, они возвращались, как бы идентифицируя себя уже не как великороссов, да, а как, я не знаю, белорусов, украинцев. Об этом много есть в мемуарной литературе. Всякое ослабление Российской Федерации, оно ведет к утрате имперского дискурса и к, знаешь, к политике коренизации. Вот начинают всплывать имманентные. Многие прячутся в имманентное, в свою, казалось бы, уже богом забытую национальную идентичность. Кто-то ее себе придумывает, этот национальный идентичность и так далее, и так далее. Поэтому, Саш, вот то, о чем ты говоришь, оно справедливо для ситуации сытой империи. В ситуации голодной империи, в ситуации империи с центробежными настроениями, вот нередко как раз-таки начинают проявляться самые разные подобные настроения тем, что я описываю. И еще. Современная Российская Федерация уже не имеет того количества национальных квартир, которые имел, ну, например, Советский Союз. Ну, такие вот бывшие союзные республики, которые, собственно, вышли из состава Советского Союза и стали независимыми государствами, это одно. Например, в самой Российской Федерации, там, помимо Татарстана, Башкортостана и Республик Северного Кавказа, все остальные, во всех остальных, там, в какой-нибудь Якутии, да, якутов критически мало для того, чтобы они могли сделать национальную республику.
И в Татарстане,
республику.
На самом деле, этнических татар, да, по переписи тоже меньше
половины. Да, но суть в другом. Суть в том, что в этом смысле, если центробежность в Российской Федерации будет набирать обороты, дележ Российской Федерации будет происходить не по национальным окраинам, а по региональному признаку. То есть, там, я не знаю, мы дальневосточники, мы сибиряки, мы там кубанцы и так далее, и так далее. Вот так вот будет строиться и набирать силу региональная идентичность. Она будет отталкиваться не от национального, а от регионального компонента. И, собственно, ты знаешь, история той же гражданской войны, вот, которой мы апеллировали, она во многом это доказывает. Те же дальневосточные республики, сибирские республики, они создавались не столько из национального компонента, сколько из регионального, Саша.
Хорошо. Я поверю тебе на слово. А пока что у меня есть очень интересное сообщение. У нас появился конкурент, Павел. У крымского пармезана мы-то думали, что мы единственный поставщик на территорию полуострова санкционных продуктов. А оказывается, Белоруссия стала главным поставщиком санкционных продуктов.
Ух, правда, я уж думал, колумбийская наркомафия какая-нибудь, а оказывается, белорусское сельское хозяйство.
Да, в России. Но я думаю, это еще более как бы круче. Так вот, значит, таможенные органы Российской Федерации возбудили 256 административных дел по фактам реэкспорта санкционного продовольствия из этой страны. На втором месте Литва и Польша, 112 дел. На третьем Украина, на четвертом Казахстан, на пятом Латвия, далее Финляндия и Эстония. То есть опасность угрожает фактически Российской Федерации. Вот в виде этих самых санкционных продуктов теперь не только от нас,
да, но американский продукт картофель страны... идет из Беларуси в гордо независимую полуостров.
А ведь он действительно американский, да, по истории. Если кто-то пишет о том, что мы вашу картошку, да, мы нам не нужны санкционные продукты, мы картошку тысячелетиями ели, да, то позволю себе напомнить, что в Российской Федерации, а тогда еще просто в Российской империи, картофель был завезен при Петре Первом, то есть чуть больше 300 лет. Продолжение программы «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Крымский пармезан. С вами Александр Янковский, Павел Казарин. И сегодня мне бы хотелось проговорить еще одни очень важные вещи. Давай я попробую все-таки на память процитировать эти свои 5 стадий, которые, мне кажется, проходит на сегодняшний день Российская Федерация в своем осознании того, что она неправильно сделала, когда забрала украинский полуостров Крым.
Давай, классная история, кстати.
Хорошо, а давай я пока еще ты что-нибудь расскажешь мне, да, по этому поводу.
Да, ну слушай, я просто хочу напомнить, что на самом деле на этой неделе у России столкнулась с той же проблемой, с которой сравнительно недавно, в 2015 году, столкнулась и Украина. Речь идет о валютных заемщиках. Каждый раз, когда национальная валюта в какой бы то ни было стране дешевеет, в первую очередь в зоне риска оказываются те люди, которые приходили в банки и брали вместо кредитов национальных валюты, кредиты в евро, кредиты в американских долларах и так далее. Я, кстати, помню, Саш, как, знаешь, в 2013 году в Москве висели рекламные растяжки, которые призывали брать внимание, кредиты, знаешь, в чем? В швейцарских франках. А знаешь почему? Потому что было написано, берите кредиты в швейцарских франках. Швейцарский франк – самая стабильная валюта в мире.
Но он действительно самая стабильная
валюта. Зачем брать кредит в самой стабильной валюте в мире, если отдавать тебе тоже в самой стабильной валюте в мире, а в твои зарплаты ты получаешь
в одной из самых нестабильных валют. Да.
Так вот, мы помним просто, буквально я закончу эту историю, в Украине, когда валютные заемщики столкнулись с этой проблемой, они ходили пикетировать Нацбанк, устраивали, там, я не знаю, ипотечный или валютный Майдан, требовали пересчитать им кредиты там, по несуществующему уже ныне курсу 8 гривен за 1 доллар, а теперь вся та же ситуация набирает обороты и в Российской Федерации. Вот мы в течение недели звонили экспертам, они говорили, что таких людей в Российской Федерации несколько десятков тысяч, которые брали кредиты в долларах, брали там по 30, по 35 рублей за доллар или 40 рублей за доллар, а теперь вынужден отдавать по 85. И вот у нас есть фрагмент из сюжета телеканала «Дождь», чьи корреспонденты сняли акцию протеста под Райффайзенбанком в Москве. Давайте послушаем.
Банк получает многомиллиардные прибыли, но проблем валютных ипотечников решать не хотят. От нас отказались.
Руководство! Руководство!
У нас вообще-то по Конституции равноправие территориальное, гражданское, всех граждан на всей территории Российской Федерации.
И мы строим не крымскую Россию, а настоящую Россию, которая будет заботиться о своих гражданах в первую очередь.
Украина провела референдум о том, чтобы вступить в Россию. Ребята, мы Украину не потянем. Давайте вернем этот Крым и уже в конце концов жить не на что абсолютно. Где мне жить? В Крыму? На улице? Или в банке.
Не, ну жить вообще-то в Крыму хорошо. Да, вот я
сейчас. Но только не в той ситуации, когда у тебя валютный кредит.
Да. Но справедливости ради надо сказать, что не только россияне, не только украинцы, украинцы, правда, раньше повелись вот на эту удочку банков, рекламную акцию, да, берите кредиты в швейцарских франках. Просто в Украине этот мыльный пузырь, он сдулся там еще в 2008 году. А даже поляки многие брали кредиты в швейцарских франках, потому что процентные ставки по швейцарским франкам, они самые низкие. Если там, допустим, в злотых можно было взять кредит, там, ну, условно говорю, сейчас 7-8% годовых, да, то в швейцарских франках эта процентная ставка по кредиту была 3-4%. Но они тоже не учли, что польский злотый, несмотря на то, что это более стабильная валюта, он тоже просел по отношению к швейцарскому франку.
Но тут ведь штука в том, что когда ты приходишь в банк и берешь какие бы то ни было кредиты, ну, когда ты берешь кредит в иностранной валюте, ты принимаешь на себя все риски, да, у тебя процентная ставка ниже, но при этом ты как бы принимаешь на себя вот как бы возможный риск подешевления, собственно, курса национальной валюты.
Ну, дай бог с ней, с той валютой, на самом деле. Главное, что мне это как кажется, что вот сейчас россияне уже приходят к осознанию того, что их экономические проблемы начались после того, или, по крайней мере, тесно связаны с тем, что Российская Федерация при их молчаливом или немолчаливом согласии оккупировала украинский полуостров Крым. Мне кажется, что это действительно так. Потому что если вот мы берем... Есть такая, знаешь, психологическая теория, которая говорит о том, что когда человек сталкивается с чем-то неизбежным, у него восприятие этого чего-то неизбежного, он всегда, его психика проходит 5 стадий. Вот первая стадия – это отрицание. Если в случае с Крымом, это когда россияне говорили о том, что нет-нет-нет, это никакое, знаешь, не воровство Крыма, крымчане сами проголосовали и ушли к нам. Вот это отрицание. Стадия вторая – это гнев. Это когда говорят о том, что вот все сволочи, не смешите наши Искандеры, кругом враги и так дальше. Раздавим продукты, они начинают действительно продукты это давить. Говорят о том, что мы Киев возьмем за 2 недели.
Это гнев?
Это гнев. Вот это стадия гнева. Стадия третья – это торги, когда начинают вбрасываться, ну, давайте Донбассу заберете, это ваш внутренний конфликт, мы вам поможем в этом, но вот Крым, это все равно это не обсуждается. В общем, Донбасс в обмен на Крым. Это стадия третья – торги. Вот сейчас россияне, мне кажется, находятся на 4-й стадии, это называется депрессия. Это вот зачем нам нужны санкции, зачем вообще мы присоединили этот Крым, зачем нам эти проблемы, зачем вот будут досматривать наши посылки, которые там приходят из Крыма, почему мы не можем себе позволить летом поехать в Турцию, мы не хотим ехать в Крым, мы хотим ехать в Турцию или в Египет мы хотим. Вот это стадия 4-я. А стадия 5-я, которая, я думаю, уже будет в ближайшее самое время, это вот признание, это принятие, да? Да, это мы сделали, да, это мы, ну, вот, умыкнули Крым, заберите.
Ты знаешь, я как раз не думаю о том, что в сознании граждан Российской Федерации вообще дискурс о том, что мы оккупировали Крым, что он вообще каким бы то ни было образом живет. Потому что нужно понимать, в каком информационном пространстве живет гражданин Российской Федерации. То есть все телеканалы, которые его окружают, помимо платного «Дождя», но «Дождь» платный по подписке, да, они как бы дают абсолютно такую себе государственную историю про то, что это не Россия как бы захватила и силой отжала у Украины территорию, это, мол, сами крымчане, которые объявили независимость от Украины, провели референдум и объявили о воссоединении с Российской Федерацией. Поэтому дискурс, когда встречаешься с условным гражданином Российской Федерации, ему очень многие вещи приходится проговаривать, что, чувак, ну смотри, ну вот, например, сперва был ввод войск, да, потому что многие люди до сих пор не знают, что войска были введены. Они думают, что сперва, например,
объявили референдум проведение,
а потом,
да,
потом как бы ввели войска.
Так Павел, вот. Так это не только россиянину приходится доказывать.
Вообще очень многим.
Это многим даже и гражданам Украины приходится объяснять о том, что не было никакого референдума, а был вначале ввод войск, а уже потом были назначены эти референдумы. Я понимаю, Павел, и поэтому...
Так вот, я хочу просто о чем сказать. Но тут, я думаю, срабатывает другая связка. В сознании гражданина Российской Федерации возникает какая увязка? То есть мы присоединили Крым, который добровольно к нам захотел, и мы вот как бы его присоединили, но, наверное, потом государственные траты на этот Крым оказались столь велики, что в итоге за счет всех остальных как бы мы Крым теперь и кормим. Более того, вот если ты послушаешь заявления все тех же и валютных вкладчиков, которые они делают в медиа, они как раз-таки и возлагают вину не столько на Кремль, в отношении происходящего в стране, сколько на тот самый Крым, который, по мнению них всех, Российская Федерация кормит. Съедает слишком много. Вот в пятницу в эфире телеканала «Дождь» валютные ипотечники возмутились тем, что крымчанам пересчитали долги банков по курсу 36, долги банкам по курсу 36 рублей за доллар, а россиянам нет.
422-й федеральный закон. Государственная дума прямо перед Новым годом принимает закон о пересчете валютной ипотеки Республики Крым по курсу 36 рублей за доллар.
Да, это большая
проблема. И страна, которая, собственно, вот еще недавно говорила о том, что, да, собственно, что им помогать, сами виноваты, бла-бла-бла, она это все дело спокойно пропускает. Крымчане, долги которых скупили российские коллекторы, сейчас платят по 36 рублей. И никого это не парит. Но если уж кто-то считает Крым российской территорией, ну давайте тогда всех россиян считать россиянами в равной мере.
Это очень странная история для законодательства. Да,
и нарушение конституции прямой.
Дискриминация по территориальному признаку.
И вот как раз-таки, вы знаете, канализирование недовольства граждан Российской Федерации, оно идет сейчас не столько в адрес Кремля, сколько в адрес Крыма и крымчан, потому что они сидят и смотрят, смотрите, пенсии в Крыму выше. Смотрите, крымчанам как бы пересчитывают их долги банкам по более лояльному курсу. А на крымчан мы все время слышим об энергомосте, о, там, я не знаю, транспортном переходе через Керченский пролив и так далее.
И гуманитарная помощь.
А при этом человек сидит день в Саранске, у него дорога раздолбана уже 20 лет, и этой дорогой никто не занимается.
Это потому, что Крым присоединили все-таки. Павел.
Я просто хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что винить в Российской Федерации за те неурядицы, которые существуют, и те неурядицы, которые из-за кризиса только будут появляться, будет сперва Крым, а только потом Кремль. Но в любом случае, вот как раз-таки эта сказка о благожелательном, абсолютно благополучном инкорпорировании полуострова в тело Российской Федерации, она уже заканчивается на наших глазах. Начинается, это знаете, когда у вас дома, я не знаю, ванна забита черной икрой, а я не знаю...
Как у вас, Павел, да, в принципе?
Не выдавайте моих секретов, да. Александр. Вот, а я не знаю, а под кроватью лежат несколько чемоданов с долларами, тогда у вас все хорошо. А когда вам нечем платить за коммуналку, вот тогда вы уже начинаете всматриваться, а кто ж там из моих соседей по коммуналке свет-то в туалете не гасит?
А вот интересная, да, ситуация. Тут два момента, о которых я хочу сказать, мои дорогие радиослушатели. Вот в нормальных вообще, в обычных таких, ну, или так... В ненормальных странах, в демократических, если отключают свет, люди выходят на улицы. Это делают, например, и в Украине. А вот в Севастополе люди вышли на улицы после того, как перестали отключать свет всем, а стали отключать только выборочно. Люди смотрят на соседний дом, видят, что у них отключают свет, А вот напротив не выключают свет. И что они делают? Они не идут на улицу и не требуют, значит, включите всем свет. Они идут на улицу и требуют, отключите и там тоже. И губернатор Севастополя, российский губернатор, господин Меняйло, обещает, что он выключит свет.
А вот ты
всем.
Знаешь, это вот очень важная история, потому что нормальное общество – это общество, в котором существует в том числе солидарность. Такое понятие, как, я не знаю, как совместное переживание чьих-то неудач или совместное переживание коллективных радостей. Вот на самом деле отключать дом, который находится на одной ветке с, скажем, электростанцией, абсолютно бессмысленно, потому что электроэнергия, которая сэкономлена на этом доме, она не будет перепрошена куда бы то ни было еще. Это вопрос, что если у меня не получается жить хорошо, а у соседа получается в силу обстоятельств чуть-чуть лучше, то у соседа должно быть так же плохо, как и у меня. Это, быть может, какая-то, вы знаете, худшая проявление такого советского ментального наследия. Знаете, это как в старом анекдоте. Декабристы хотели, чтобы не было бедных, а большевики хотели, чтобы не было богатых. Так вот, вот это вот, знаете, серый продуктовый паёк, тонким слоем размазанный по всему обществу.
Это логично. Это общество всеобщего равенства, благоденствия и братства, я вам так скажу, Павел.
То, которое Александр иногда мечтает построить в его будущей персональной диктатуре.
Павел, знаете, на самом деле, вот все, что вы говорили о том, что ответственность лежит на Крыме, а не на Кремле, и только потом она ляжет на Кремле. Дело в том, что от великого до смешного один шаг, и от слова «Крым» до слова «Кремль» там тоже только одна буква гласная, да?
Одна согласная.
Поэтому дистанция, мне, как мне кажется, вот эта, она будет пройдена очень быстро самими россиянами, когда они поймут, что, во-первых, это связано и с присоединением Крыма, все эти экономические неурядицы, но они связаны не только с присоединением Крыма, да, потому что на сегодняшний день финансирование Крыма из бюджета Российской Федерации, оно приблизительно 2 миллиарда долларов в год.
Да.
Кстати, финансирование по оценкам экспертов, так называемых ДНР и ЛНР со стороны Российской Федерации, оно обходится меньше, где-то приблизительно в миллиард евро в год.
Так вот, кстати, если взвесить сегодняшний бюджет Российской Федерации и даже пофантазировать, что вот, например, курс будет 100 рублей за доллар, то в любом случае это будет где-то бюджет годовой 160 миллиардов долларов, из которых 2 миллиарда отправляются на Крым. Но, понимаете, Крым же тяжел для российской экономики не сам по себе, не потому что он сам по себе непосильная финансовая нож, а из-за тех последствий, которые он в том числе создает для российской экономики. Вот мы на этой неделе в том числе дозвонились до руководителя банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Финпотребсоюз Михаила Беляева и спросили у него, в чем лежит корень проблемы с, в том числе, валютными заемщиками в Российской Федерации. Во всем ли виновато присоединение Крыма? И вот что он нам ответил.
Вы знаете, больше корень, так сказать, проблемы лежит не столько в Крыме и в Украине в этих вопросах, сколько вообще в области управления и работы с экономикой внутренней как таковой во всем ее объеме и во всем ее масштабе. Вот то, что не очень-то мы работали с экономикой в смысле ее стимулирования и направления на путь развития, отдали ее, в общем-то, на волю волн фактически рыночных волн и разруливание вот финансовых потоков в надежде, что все остальное станет на свои места и нормализуется, и в том числе и курс, и инфляция. Вот это, конечно, большое заблуждение со стороны монетарного блока и центрального банка. Вот тут вот корень проблем.
Так вот, друзья.
Я думаю, даже и не здесь корень проблем, просто... Павел, извини. Но просто сводить все к монетарным каким-то проблемам – это не проблема, да? Потому что, наверное, стоит говорить вообще о неэффективной системе вообще государственного строительства и организации бизнеса во всей Российской
Согласен.
Федерации.
Согласен. Просто когда в Украине время от времени говорят о том, что вот Россия, столкнувшись с кризисом, откажется от Крыма просто потому, что он неподъемный тягар для ее такой себе, для ее бюджета – это нет. А российские элиты могут вернулся к обсуждению темы Крыма, его принадлежности, очередной смены флагов на полуострове, только для того, чтобы нормализовать отношения со всем западным миром в поисках кредитов, в поисках каких-нибудь финансовых подушек безопасности для государства, которое находится в ситуации турбулентности. И вот это, на самом деле, вот мы, это самое порождение турбулентности, вот набирание им обороты, вот сейчас как раз-таки наблюдаем.
Хорошо, смотри, по поводу турбулентности. Если россияне, российские не вкладчики, те люди, которые взяли кредиты, да, в российских банках, они сейчас возмущены тем, что крымчане должны будут выдавать свои, отдавать свои кредиты по курсу 36 рублей за доллар. И таких условий для крымчан нет, для россиян нет, а для крымчан есть. Но российские вот эти, как их правильно назвать, заемщики банков, да, они забывают одну простую вещь, что крымчане брали эти деньги в украинских банках, и эти долги их образовались перед украинскими банками. И по большому счету, да, даже выплата этих кредитов сейчас, долгов украинским, не украинским банкам, а коллекторам каким-то, все равно не освобождает их от долгов украинским банкам.
Это только если украинские банки официально не продали.
Не продали, да, эти долги.
А судя по всему, вот мы включали, в том числе на этой неделе, Владимира Горнычука, такого общественника.
Российского,
который сам родом из Крыма. Он говорил о том, что, по его данным, просто украинские банки с очень большим дисконтом, до 70%, продали кредиты, ну, долги крымчан российским банкам.
А если они продали с дисконтом до 70%, то, меня извини, может быть, курс даже не 36 выгодным для такой коллекторской компании или там российскому банку, это может быть курс выгоден и 25 даже получается.
Да, то есть они российские, получается, коллекторские компании купили за 30% от стоимости долги крымчан, и теперь будут эти долги у крымчан собирать. И, повторюсь, если официально эти долги проданы, то тогда получается, что да, крымчане украинским банкам не будет ничего должны, но, друзья, в конечном счете мы в любом случае живем в эпоху такой себе турбулентности, когда сказать о том, что будет завтра, и о том, как, какие решения будут приниматься завтра, вообще очень-очень сложно.
Ты вот смотри, ты все время говоришь про эпоху турбулентности, а я думаю, что вот именно это является показателем того, что Россия денежными потоками, не так, как Советский Союз, она сейчас намного связана с Европой и европейскими ценностями. Объясню почему. Да, вот в Европе могли меняться короли, герцоги, маркизы, территория могла переходить от одного короля к другому, под другую корону, становиться монархией или республикой, но при этом право частной собственности оставалось священным. И там даже так называется этот документ, называется он «Вечная книга». То есть вот как есть, появился объект собственности, значит, вот ведется на него такой реестр. И никто, ни король своим указом, да, там ни маркиз, ни герцог не мог отобрать просто так, без решения суда, это имущество и отдать тому, кому он считает нужным. И это точно так же касается долгов. Вне зависимости от того, какие отношения между вашими государствами. Если ты должен какому-то банку, ты брал взаймы у этого банка, ты должен отдать, вне зависимости от того, брал ты у этого, когда это находилось в территории этой страны или это находилось под территорией другой страны. И с этой точки зрения на сегодняшний день Россия гораздо более связана со всей мировой системой. Да, чем это было даже при Советском Союзе.
Разумеется, она вплетена в международную систему там, экономической ответственности, как бисер феечку, потому что я просто напомню с нашим слушателям, что сколько бы Москва ни говорила о там, зловредном Западе, с которым она бьет горшки, но тем не менее, друзья, долги государственные и долги госкорпораций российских, которые, собственно, деньги для которых занимались на Западе, они продолжают обслуживаться. И, например, в 2015 году, там, если не ошибаюсь, там около полутора десятков миллиардов долларов или двух десятков миллиардов долларов, которые направлялись на обслуживание долгов госкорпорации, а суммарный долг российских госкорпораций порядка 480 миллиардов долларов, они были выплачены западным финансовым учреждением. Поэтому вы должны понимать одну простую вещь. Очень часто этот показное антизападничество и показной антиамериканизм, они как раз-таки показные. Очень большая часть российской элиты и продолжает держать семьи и детей как раз-таки в зоне Шенгена или в США. Более того...
Или в дочка... Лондоне, который не является зоной Шенгена, да, но является частью западного мира.
Более того, дочка главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова, она учится, получает образование в США сегодня. Поэтому все вот это карикатурное антизападничество, оно делается для вас. Это такой себе, знаете, медийно-дипломатический фастфуд, который на самом деле не имеет особенной взаимосвязи с пространством реальных дел. они могут вводить антисанкции, лишать вас права на хорошие продукты, ограничивать вас в доступе к турецким или египетским курортам, потому что просто сами отдыхают в Монте-Карло. Но все это, на самом деле, не более чем такое вот себе карикатурная попытка поиграть в Советский Союз. Просто поиграть пытаются в Советский Союз так, чтобы все издержки компенсировать за ваш счет, а все бонусы класть в свой собственный карман. И ближайшие, кстати, годы и месяцы, точнее, даже не столько годы, сколько месяцев, у всех крымчан будет возможность в этом убедиться. Та Россия, о которой они так мечтали, оказалась совсем не похожа на ту Россию из их...
В которой они оказались. Да. И у меня в завершении нашей сегодняшней программы есть хорошая новость. Значит, на рынках Симферополя запретили продавать свинину. Ну, в принципе, по-моему, как бы...
Халяль.
Да, можно и так сказать. Значит, это сделано, чтобы предупредить распространение вируса африканской чумы свиней. Ну, пока что продажу свинины, в общем, свинину еще можно купить в магазинах, других торговых точках, а вот на рынке уже нельзя. Наверное, потому что на рынках была в основном украинская свинина.
Друзья, думайте сами, берегите себя, даже встретимся ровно через неделю, потому что, я думаю, в следующую субботу, хоть мы с Александром в этой студии свинину и не употребляем.
Как знать, что мы тут будем делать в следующую субботу. Услышимся, да, следующей субботы программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Павел Казарин были с вами.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.